Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Хотя сатана законом обезврежен и не имеет юридической власти над верующими, Бог использует его как противника для того, чтобы научить свою невесту с большой буквы побеждать и учиться любить любовью агапе. Таким образом, когда Бог позволяет сатане причинять страдания кому-либо из своих детей, то это не потому, что сатана вправе это делать, а потому лишь только, что через эти страдания Божье чадо учится побеждать дьявола и учится более глубокому познанию любви агапе. То есть все это зло Бог использует, чтобы достичь у нас добра, то есть во благо. Велика премудрость Божия. Так как сатана лишился на Голгофе всей своей власти, все дети Божьи по закону неприкосновенны для действительного зла и угнетения. Отныне то, что с ними происходит, служит одной только воспитательной цели. Апостол Павел именно это имел в виду, когда сказал, что наше легкое страдание служит нашей славе. Смотрите второе послание Коринфянам, 4 главу, 17-18 стихи. Итак, если человек по вере получает избавление от страданий теперь, он победил. Но если все же страдание не оставляет его, и он открывает для себя новый объем любви агапе, он также победил, потому что его вечная слава увеличилась. По одной только вере Енох получил избавление, так что не увидел тления. Живым был переселен на небо. Он также верил, как многострадальный Иов, который воскликнул: «А я знаю, Искупитель мой жив!» И заканчивает: «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». По вере в Иисуса Христа, как своего Искупителя, как своего Спасителя, Енох был избавлен от рабства тления, так что не увидел смерти. Живым был взят на небо для вечных целей Божьих. И вера Еноха, она выражалась в хождении, в страхе Божьем во все земные дни, пока Бог не взял его на небо. Страдание и развитие характера. Так как опыт Еноха был результат его совершенной веры, смотрите послание Евреям, 11 главу, 5 стих, то отсюда следует, что люди, не могущие полностью освободиться от любого последствия грехопадения, имеют недостаточно веры. А недостаток веры у хорошо обученных последователей Христа объясняется только лишь одним – дефектом в христианском характере. Следовательно, все немощи, болезни и недуги, продолжающие мучить верующего, связаны с развитием его характера. А если так, то абсолютно любые страдания любого свойства, неудаленные от нас Богом в ответ на наши настойчивые молитвы, должны быть отнесены к Божьим воспитательным мерам, которыми Он пользуется для совершенствования нашего характера, для богоподобия, дабы подготовить нас для нашей совершенно особой роли в будущем веке. Призванные к несправедливым страданиям. Ничего из того, что входит в жизнь чада Божьего, даже самое ужасное, не является случайностью. Все, что происходит с верующим, выполняет функцию испытания, которая полностью контролируется Богом и имеет целью дать верующему возможность упражняться и научиться любви агапе. Ни один здравый человек, конечно, не может считать особой честью несправедливые страдания, если только не увидит в них для себя возможности возвысить свое положение в вечном царстве. Именно это должен был иметь в виду Бог, когда вдохновил апостола Петра написать: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу, ибо вы к тому призваны». Выделено здесь. Ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, 2 глава, 18 по 21 стих. Когда человек понимает, что ценой страданий Бог возвышает его вечный ранг, он находит в себе силы терпеть незаслуженные страдания. Не этим ли объясняется то, что Бог допускает гонения и убийства верующих в некоторых странах, так же, как допускает различные несправедливости и бедствия в жизни всех святых, где бы они ни находились? Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Здесь говорится о возвышении вечного ранга. То есть ценой страданий человек испытывается, проверяется верность, доверие Богу, вырабатываются плоды. Бог дает человеку звание святой, то есть максимальное звание, какое только возможно. Вот человек, верующий, имеющий в себе залог Духа Святого, достигает этой святости. То есть Бог работает над душой человека, как бы вырабатывает эту святость в человеке. То есть Бог содействует душе человека. Душа сотрудничает с Богом, чтобы достичь этой святости. Бог допускает всевозможные обстоятельства, вплоть до смерти человека. Это и проверяется. Страдания имеют универсальный смысл. В этом и верность проверяется, и доверие Богу, и другие всевозможные плоды Духа Святого совершенствуются. Испытание есть доверие. Ужасно трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не испытывая при этом цинизм и огорчение. Тяжело сохранять любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви агапе. И потому с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стих. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 6-7 стих. Итак, от веры до любви. Писание говорит, а теперь есть сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. от веры до любви по возрастающей, от меньшего к большему. Хотя бы вера была как горчичное зерно, но она достигает любви. Любовь из них больше написана. Вера посредством надежды к любви, то есть надежда является посредницей между верою и любовью, соединительным звеном. Надежда понимается как глубокое сердечное доверие Богу во всех обстоятельствах жизни, во всех скорбях, во всяких испытаниях, в трудностях. А на земле идеальное условие, чтобы выработать любовь агапе. Поэтому и сказано: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Имея в себе веру, а это дар Духа Святого, хотя бы и маленькая она была, в надежде, то есть в глубоком сердечном доверии Богу, вырабатываются все другие плоды Духа Святого, описанные в Галатам 5.22. Достигается любви, достигается любовь. Как удивительно, как велика Божья премудрость. Что совершенствует характер? Заметьте, различные искушения, как написано, приводят к зрелости в любви, то есть к зрелости в любви. И человек, поскорбевший теперь немного от различных искушений, как написано, получит похвалу, честь и славу, когда придет Христос. Если бы дитя Божье могло заглянуть в будущее и воочию увидеть тот высочайший небесный ранг, который школа страданий готовит ему, ему было бы значительно легче сносить скорбь, Римлянам 5.13, которая часто, наоборот, погружает его в глубокую депрессию. Писание нам приводит много замечательных примеров. Послание к евреям, 11 глава и 12 глава, 1 стих по 3. Такие слова. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Писание учит нас взирать на невидимое, помышлять о горнем. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, такие слова с 15 стиха. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это большое утешение детям Божьим. Если бы мы все видели так, как видел апостол Павел, верою, посаженным себя на небесах, одесную Христа в славе Божией, тогда бы нам было легче сносить эти все земные тягости, невзгоды, скорби, страдания и научиться принимать все как из руки Его. Кратковременные, легкие страдания, все это пройдет, все останется позади, а впереди вечная слава в присутствии Божьем, вечное общение с Богом, радость. Это должно быть утешением, подкреплением и ободрением для следования. Вперед за Господом! Если бы Дитя Божие могло заглянуть в будущее и воочию увидеть тот высочайший небесный ранг, который школа страданий готовит ему, ему было бы значительно легче сносить скорбь, Римлянам 5.13, которая часто, наоборот, погружает его в глубокую депрессию. Страдания выполняют роль удобрений в развитии семян совершенного характера, любви, агапе. Плоды этого развития есть единственное, что мы можем унести с собой в вечность. Получение наилучших этих плодов в наибольшем количестве – в этом состоит цель испытания. Здесь будет уместно привести слова Корнфланда Майерса. Когда-нибудь Бог раскроет христианам, что те принципы, против которых они восставали, были всего лишь инструментами Бога для воспитания и совершенствования их характеров, или инструментом для обработки и полировки живых камней, предназначенных составить великое небесное строение. Если понаблюдать за собою, да и за другими верующими, то сколько можно заметить ропота, недовольства, нытья против тех обстоятельств, в которые Бог ставит наши души, чтобы выработать любовь агапе. Это есть то единственное, что мы сможем вынести из этой жизни в вечность. Поэтому для нас очень важно на примере Писаний, на примере Израиля, не впасть в ропот, чтобы нам не потерять вечность. Потому что все это прообразы для достигших последних времен, чтобы мы не были похотливы на злое, как они. Потому что человек, согрешая против обстоятельств, ропотом, недовольством, противлением, человек грешит против благодати Божией, потому что все это благодать. Если апостол Павел говорит, впрочем, не я, но благодать Божия, благодатью есмь то, что есмь, все это время земной жизни, оно действительно дано нам для того, чтобы выработать в нас эту чудную любовь. И согрешая против благодати Божией, человек согрешает против любви Божией. Поэтому апостол Петр пишет во втором послании Петра, в последней главе: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Вот так человек должен относиться к благодати Божией, к этому земному времени, данному нам, к этим испытаниям, которые мы здесь проходим, что можно еще исправиться, покаяться, очистить сердце, приносить плоды, познать лучше любовь Божью. И напротив, Писание рекомендует нам и советует, чтобы мы за все благодарили Бога и радовались в скорбях и испытаниях, но никак не роптали и не недовольствовались и не противились этому. Божья работа медленна. Доктор Дж. Р. Миллер в своей книге рассказывает об одной женщине, у которой в один день смерть отняла двоих маленьких детей. Она так страдала, что ни в чем не находила утешения, и однажды сквозь рыдания воскликнула: «Я не могу понять, почему Бог создал меня». Ее тетушка, которая о ней заботилась и была более мудрой в познании воли Божией, сказала ей: «Дорогая, Бог еще не до конца создал тебя. Он создает тебя сейчас». В самом деле, Бог берет человека таким, как он есть, и в течение всей человеческой жизни формирует его, превращая ее в свое подобие. То есть жизнь человека превращает в богоподобную жизнь, в святую жизнь. На полотне моей жизни таинственный ткач, с большой буквы, запечатлевает свою волю. Я доверяю его мастерству и душу свою отдаю в его руки. План его может пока сохраняться в тайне, недоступной для моего ограниченного взора. И потому не буду я пытаться узреть целое, но нити жизни моей предоставлю в его власть. Пока рисунок на полотне не завершен, и челнок продолжает свою работу. Бог не раскроет своего плана и не объяснит, почему в узоре, который искусно создается им, черные нитки так же важны, как золотые и серебряные. Этот мир не дьявольский. Этот мир не находится во власти случая. Ничто не происходит случайно. Этот мир не дьявольский. Вся Вселенная находится во власти всемогущего Отца. Наш враг – существо сотворенное и контролируется Богом. Божья рука активно действует во всех делах земли. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Во всем, что Он позволяет нам испытывать, в радости, горе, успехах, неудачах, надеждах и страхах, удовольствиях и страданиях, во всем этом Он формирует нас. Но Бог совершенствует нас не мгновенно. Это длительный процесс, требующий всей жизни, какой бы долгой она ни была. Бог начинает свою работу с нами, когда мы приходим в этот мир, и не прекращает ее до самого нашего ухода. Как об этом записано в книге у пророка Исаии, 46 главе, 4 стихом: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Нет такого события в нашей жизни, которое не прибавляло бы чего-то и не оставляло бы своего следа в нашем характере. Бог всегда за работой, воздействуя на нас через все, что с нами происходит. Очень важно помнить, как говорит доктор Миллер, что сатана – существо сотворенное. Он не господин Вселенной, потому что сам является частью творения, да к тому же падшей частью творения. Какую бы власть он ни завоевал в результате падения Адама, Голгофа лишила его всех завоеваний и, значит, всякой власти. Матфей в 28:18 передает слова Иисуса: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А в Евангелии от Луки 10:19 Иисус по праву будущей Голгофской победы передает эту власть своим ученикам и через них церкви. Сатана до своего окончательного низвержения в пламенную бездну, смотрите Откровение 20 глава 10 стих, и следующей затем брачной вечере Агнца будет использоваться Богом в Божьих целях, то есть для обучения невесты, с большой буквы невесты, искусству победы, книга Откровения 3, 21 стих, и для воспитания в ней существенных качеств любви Агапия. Человек, который понимает, что любовь Агапия является признаком его положения в будущем общественном мироустройстве, называемом Царством Божиим, и что любовь эта может быть развита только в школе страданий, такой человек поймет и оценит истину, выраженную в следующих строках. Когда все уроки жизни будут до конца изучены, когда солнце и звезды закатятся навсегда, тогда то, что мы в слепоте нашей с презрением отвергаем теперь, и то, над чем проливаем слезы, сверкнет пред нами из тьмы нашей жизни, подобно звезде, сияющей тем ярче, чем темнее небо. Тогда мы воочию убедимся в мудрости Божьих планов и увидим, что то, что казалось упреком, было на самом деле проявлением истинной любви. Да, истинной Божьей любви. Это можно дополнить только строками из Священного Писания к Римлянам из 11 главы. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Глава 11. Познание любви Агапе через жизненные неудачи. Никакая цена не является слишком высокой. Бог сделает все возможное, чтобы сформировать человека и довести до зрелости в любви Агапе. Он считает, что никакая цена за это не является слишком высокой, потому что знает, какая слава ожидает верующего в будущем. «Воззри на пути Божии и прослав дела рук Его, ибо Бог желает закалить человека, испытать его и довести до зрелости, дабы сделать его готовым для небес. Он от всего сердца жаждет возвести человека на такие вершины, что весь мир удивится и затрепещет. Посмотри, какими безжалостными мерами Бог совершенствует того, кого царственно избирает. Смотри, как Он кует душу молотом страданий и закаляет ее в горниле испытаний. Цель, которую знает только сам Бог. Смотри, как Бог использует своего избранника и трудится для его блага, сгибая человека, но не ломая. Сердце человека взывает о пощаде, руки его с мольбой простираются к небу. Но Бог знает, что делает, расплавляет и выплавляет вновь душу, чтобы выявить его внутреннюю красоту. Основное намерение автора, приведенном в стихотворении, очевидно состоит в том, чтобы изобразить, как Бог приготовляет человека для временного земного. Но Божья цель проводит человека через тяжелейшее испытание, как описано в этом стихотворении, чтобы приготовить его к высокому положению в вечном будущем царстве. Как говорится в одном стихотворении, «Свершения этого дня сияют в далеком мире нашего будущего». то есть в вечности. Писание нам говорит об этом так. На примере из книги пророка Даниила, из 11 главы, стих 35. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». И глава 12, стих 10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Здесь говорится о страданиях и о цели страдания, чтобы испытать, очистить и убелить к последнему времени, и будут переплавлены в искушении. То есть здесь в этих земных испытаниях, в скорбях среди мира зла много искушений, где выковывается драгоценный характер, который Бог совершает в человеке, чтобы человек был совершен во всей полноте, то есть в Иисусе Христе. Верхушки айсберга. По мнению многих известных писателей и поэтов, страдания приносят ценные плоды уже в земной жизни. Множество книг было посвящено воспитательной роли скорбей и мучений, которая содействует духовному развитию человека и созданию благородного образа жизни. В одной из своих книг Дж. Р. Миллер чудесно выразил убежденность в этой истине следующими словами. «Мы не сознаем, как много мы обязаны страданиям. Многие величайшие благословения нашей жизни достались нам от прошлых веков и в сущности являются результатом страданий». В другом месте доктор Миллер говорит: «Величайшие в мире блага являются плодами прошлых скорбей и болей». Гёте как-то сказал: «Я никогда еще не испытывал страдания, которое не претворилось бы в стихи». Возможно, что лучшие создания мировой музыки и литературы пришли из того же источника. Не зря ведь говорят, поэты извлекают из своих страданий то, что потом воспевают в стихах. Все, что только есть реально ценного в мире, создается ценой страданий. Когда мы читаем какое-либо христианское сочинение, которое точно подходит нам, мы обычно не имеем ни малейшего представления о том, в каких страданиях автор узнал изложенные истины. Приведу высказывание еще одного человека. «Страдания расширяют человеческое сердце, чтобы в нем могла уместиться радость». Да, это правда. Как видим, даже в этой жизни страдания приносят свои плоды. Многие воздаяния мы получаем еще до заката жизни. Однако земные награды, если их сравнить с будущей славой, выглядят как верхняя часть айсберга, видная над водой, в то время как основная его масса скрыта. Главная цель освященных страданий не будет раскрыта до тех пор, пока невеста не взойдет на трон Вселенной. Тогда и только тогда уразумеем мы пророчество Павла: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Избранная невеста – наглядный урок во Вселенной. Мы не знаем природы вечного Божьего замысла, Но мы знаем, что Бог совершает нечто неизмеримо великое. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Мы также знаем, что Церковь является центральным фактором, важнейшей личностью, высочайшей носительницей высших достоинств в вечном Царстве, дабы ныне соделалось известное через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Послание Ефесянам, 3 глава, 10 стих. Какова же эта многоразличная мудрость Божия, которую Бог желает проявить через Церковь перед начальствами и властями на небесах? Так как любовь есть закон Вселенной, и так как Церковь проходит теперь школу страданий, дабы познать любовь, то отсюда следует, что многоразличная мудрость состоит из высших понятий о любви агапе. Бог намерен использовать Церковь, избранную невесту, в вечности для того, чтобы выразить свою любовь всем силам и властям, всем разумам Вселенной. Несомненно, все его усилия с каждым членом Церкви преследуют одну цель – дать им познать высшие аспекты любви агапе. Некоторые аспекты Божьей любви и Божьего плана спасения являются тайной для ангелов, иначе Петр не сказал бы, во что желают проникнуть ангелы. Первое послание Петра 1.12. Очевидно, Бог намерен через Церковь обучить и просветить обитателя Его вечно расширяющегося небесного Царства. Аллилуйя! Центральное положение Церкви. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела Церкви. Послание Колоссянам, 1 глава, 16-18 стихи. Последнее утверждение служит решительным доводом в пользу центрального положения Церкви во Вселенной. Это же Павел подтверждает в послании к Ефесянам 1 главы 22 стихом. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви», то есть все Божьи действия сфокусированы вокруг Церкви. Подумать только, Церковь находится ближе к трону Царя Царей, чем все начальства, власти и руководители во Вселенной. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам 3 глава 21-23 стихи. Фактически, Церковь настолько близка к высшей власти, что составляет часть ее, как тело Его, то есть Христово тело, и будет царствовать с Ним. Потому-то Бог пойдет на любые жертвы, необходимые для того, чтобы подготовить отдельных членов Церкви к их будущему высочайшему месту. Работник, а не работа. Вот почему Бог идет на такие усилия ради того, чтобы сокрушить сердца, наполнить их состраданием и любовью агапе. Например, бывает, что Бог дает возможность своему слуге достичь величайших духовных успехов в течение многих лет. Вся жизнь этого человека словно бы превращается в сплошную благодать и успех. Каждый шаг его, каждое усилие благословенны. Но затем, вдруг, Бог допускает невзгоды. Человек оказывается духовно сломленным. Божья работа, которую он прежде выполнял, кажется полной потерей. непостижимо, но Бог имеет на то свое основание. Неудача превращается в успех. В неуспехе есть свой успех. Для некоторых людей неуспех – провал. Это единственный путь, которым они могут быть децентрализованы. Иногда крайнее горе, катастрофа и полное разорение необходимы для того, чтобы воспитать в нем кротость, сострадание, самоотвержение и дабы подготовить его для высшего блага в вечности. Неудачи могут следовать одна за другой. Так сначала человек заболеет, затем разорится, затем станет презираем всеми и потеряет своих близких. Если бедствие лучше, чем счастье, подготавливает данного человека к небесному престолу, можете даже не сомневаться в том, что Бог по любви своей не защитит его от страданий ценой вечной славы. Бог, по-видимому, подтверждает слова «работник важнее работы», ибо действия Божьи направлены на создание вечного. Освальд Чемберс сказал: «Почему же нам не приходит через страдания? Если через надломленное сердце Бог может осуществить свою цель в мире, то возблагодарите Его за то, что Он сокрушил ваше сердце». Смешанные побуждения. Часто мы носим в себе смешанные побуждения, о которых сами совершенно не подозреваем, до тех пор, пока Бог не дает нам пережить очищающие страдания. Внутренние демоны искушения – это наши тщеславные стремления, страсти и вожделения нераспятой плоти. Бог пойдет на все, чтобы избавить человека от этих демонов. Цель Бога во всем, что Он делает, это возвести человека на высшую ступень и для своей вечной славы. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стихи. Здесь золото – это любовь, вероятно. То есть тот, кто больше любит, кто больше проявлял любви в жизни, кто явил эту драгоценную любовь к Богу и к ближним, соблюдение первой заповеди по закону и жизнь по духу есть исполнение закона. Поклонение успеху. В наше время не только мир поклоняется успеху, но и многие церковные руководители. Успех стал как бы богом с маленькой буквы для некоторых современных проповедников. Некоторые из нас только в результате сильного внутреннего кризиса могут увидеть свои глубоко скрытые недостатки. Иногда целая человеческая жизнь может понадобиться Богу на то, чтобы разрушить человеке иллюзии успеха, очистить его побуждения и возвысить его по любви агапе. То есть, что человеком движет? в его поступках, что побуждает человека к действиям? Любовь или что-то другое? Мотивы действий, мотивы поступков. Часто бывает так, человек, наконец, достигает зрелости в любви, агапе, которая всегда приносит богатые плоды, поднялся на вершину плодотворности, но тут-то Бог забирает его к себе. Многие недоумевают, почему, когда человек, кажется, лучше всего подготовлен к приносящему плоды духовному служению, Бог призывает его домой. Это и вправду не имело бы смысла, если бы Бог готовил человека главным образом для земной жизни, а не для вечности. Бог использует все обстоятельства человека, будь то радость или скорбь, удовольствие или страдание, успех или неуспех, для того, чтобы развить его духовно и подготовить к высокой роли в будущем царстве. А раз так, то есть ли смысл оставлять человека на земле после того, как Божья цель в нем уже осуществлена? И есть множество тому доказательств и примеров в духовной литературе, свидетельства. И вот когда человек достиг любви, приготовлен для вечности, Бог забирает даже в молодом возрасте. Это свидетельство о миссионерах, которые совершили великие дела там. Думаешь, ну молодой человек еще бы мог послужить, потрудиться на ниве Божией, а Бог отзывает вечность. Сколько угодно таких примеров. Начать жизнь сначала. Многие люди, приближаясь к концу своего земного пути, начинают больше задумываться о вечном. Опыт прожитой жизни в корне изменяет человеческие ожидания и стремления. По мере того, как сумерки смерти сгущаются на небосклоне жизни, меняется мировоззрение человека, система его ценностей. То, что он некогда высоко ценил, кажется ему теперь не столь уж важным. Идеалы и цели прежних лет теряют для него былую привлекательность и силу. Он возрос в мудрости. Оглядываясь назад в прошлое, он видит, что прожил жизнь не так, как следовало. И искушаемый этим открытием склонен предаваться бессмысленным сожалениям. Пребывая в таком удрученном состоянии, и не понимая того, что жизнь была дана ему главным образом, чтобы научиться любви агапе, а не ради земных успехов, человек часто думает, что если бы он мог начать свою жизнь сначала, он прожил бы ее с большим смыслом, используя нынешнюю мудрость, которая появилась у него в результате прожитой жизни. Он может считать, что для него жизнь была полным крахом. Но с точки зрения Бога, если человек познал и приобрел любовь, ему нет больше никакой надобности повторять свой земной путь, ведь подлинная цель его жизни достигнута. Ибо жизнь со всеми плодами радости, бед, надежд и страхов есть не более, чем наша возможность познать любовь, сказал некто Браунинг. Жизнь без любви – бедствие. Пусть человек пожал все лавры жизни, но если он при этом приблизился к смерти, не научившись любви, его жизнь была прожита без пользы. Не завидуйте тем, кто пользуется известностью, являясь объектом всеобщего внимания и восторга, так же, как и тем, кто одарен блестящим интеллектом, или тем, кто приобрел большое богатство и наслаждается его плодами. Если человек не познал любовь, процессе своей жизни, его положение бедственно. 36-й псалом служит тому доказательством. Жизнь предназначена для познания любви агапе, а не для чувственных наслаждений, стяжания, богатств и известности, и не для строительства величайших сооружений, и не для торговли, не для укрепления государств, не для политических побед. Смысл жизни не в открытиях, не в путешествиях и не в завоевании космоса. Изучение наук, истории, экономики, философии и даже теологии, произнесение блестящих речей, проникновенных проповедей и организация грандиозных религиозных кампаний, строительство научных и культурных институтов, больниц, церквей, школ, университетов, издание журналов, газет, книг и так далее, не является основной целью жизни. Все это представляет ценность только в том случае, если способствует познанию либо выражению любви. То есть, в конечной цели это все должно служить к познанию или достижению любви. А без этого все это суета, все напрасно. Так, по свидетельству одного верующего, который свидетельствовал, как Дух Святой его вел, и когда Бог ему открылся, когда он был во всяких заблуждениях, стоял на неправильном пути, Бог его утешил, сказав, что все это надо для того, чтобы ты понял, что это не надо. То есть Бог ведет каждого человека своим путем познания истины и достижения любви. Но в Иисусе Христе есть только единственный путь к познанию любви. Это путь страданий. Если с Ним страдаем, как написано, если только с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем. Успех в познании любви. Если человек научился любви, то он достиг успеха в жизни, независимо от того, каким неудачливым он оказался в других областях жизни. Если все неудачи в познании любви, испытанные человеком, в конце концов привели этого человека к сокрушению духа, то в глазах Бога такой человек преуспел в жизни, потому что именно этого Бог добивался. Это как раз тот путь, о котором говорил апостол Павел. И я покажу вам путь более превосходный. Это путь к достижению любви. К этому Бог стремился с самого начала, ибо любовь совершенно необходима человеку для господства в будущем совершенном мире. Конечно, без любви даже здесь, на земле, человек не может жить по-настоящему счастливо. Однако главное значение любви состоит в подготовке человека к вечному царствованию в таком мире, где любовь будет высшим законом. Человек, сломленный горем и страданиями, которые в свою очередь являются результатом его невежества в любви, терпит крушение. Это крушение и есть та цена, которую Бог назначает за сломленность, сострадание и нежность духа. Любой грех есть грех против любви. То есть человек, когда впадает в ропот, в уныние, в тяжелых обстоятельствах, в недовольство, в раздражение и так дальше, он грешит против Божьей благодати, которая за этим всем стоит, чтобы воспитать человека, грешит против любви Божьей. Это хорошо выражено в послании к римлянам во второй главе. 33 стиха. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже, или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину». То есть тем людям, которые достигают любви, похвала, а тем, которые грешат против любви Божией, не покоряясь Богу, будет возмездие. Успех, в жертву которому принесена любовь, есть провал. Приобретение ценой любви есть утрата. Любовь же никогда и никого не подведет. Когда солнце состарится и потускнеет, когда звезды охладеют, океаны и реки высохнут, седые времена уйдут в прошлое, не будет больше слышно в мире тяжелой поступи вечности, но любовь безмерная и мощная будет жить. Любовь – высший закон Вселенной, закон, который не может быть нарушен безнаказанно. Как написано в первом послании к Коринфянам в 13 главе, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Действительно, любовь самая великая, что может быть. Вера, она может быть маленькое, с горчичное зерно, но она должна перерасти в любовь. Это превосходнее. Как говорится в начале 14 главы 1 Коринфянам, достигайте любви. Глава 12. Познание любви агапе через старение. Старение человека – часть Божьего плана. Как мы уже указали ранее, все, что преподносит жизнь послушному чаду Божьему, имеет своей целью развитие характера. Возьмем, например, процесс старения. Мир смотрит на старость, как на нечто такое, чего нужно по возможности избежать или хотя бы отодвинуть как можно подальше. Люди обращаются ко всевозможным патентованным средствам, чтобы продлить иллюзию юности. Для большинства старость есть не более, чем результат неумолимого бега времени, так что, по их мнению, она достойна лишь сожаления. Культ юности поощряет пожилых людей во всем быть похожими на молодых, будто бы такая фантазия в самом деле может остановить ход времени. Старение, однако, не следует сводить просто к неизбежному биологическому процессу. В старости есть цель, она играет свою роль в Божьем плане. Действительно, если посмотреть на мир, то старые люди, они желают выглядеть как молодые, хотя процесс старения неизбежен для человека. Пожилые женщины красят губы, навивают кудри, красят седые волосы, ложат всевозможные кремы на лицо, одеются в молодежную одежду. Или посмотришь на старичка, ему уже лет 70, 60 уже, солидный почтенный возраст, а одет в джинсы, в кроссовки, в курточку в какую-нибудь молодежную. А какие средства выдумывают, чтобы отодвинуть старость или продлить молодость? Всевозможные химикаты, всевозможные составы делают, а то даже и магические, то есть связанные с оккультизмом. Как ужасно. Человеку хоть 1000 лет дай прожить на земле, он только закоснеет в грехе, но никак не изменится. Человек по-прежнему будет искать ублажений плоти, всевозможных развлечений, а Господа Бога не взыщет. Но у Бога есть чудесный план. И еще у пророка Исаии сказано: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». Так что даже в 1000-летнем царстве, это 65 глава пророка Исаии, стих 20, так что даже в 1000-летнем царстве мы видим, смерть будет еще существовать, поэтому Бог человеку усматривает определенный отрезок жизни на земле, чтобы он взыскал Бога, чтобы он достиг познания любви в этих испытаниях. Поэтому смерть, видимо, из этого стиха там существует. «Ибо столетний будет умирать юношею», написано. «Но столетний грешник будет проклинаем». То есть это подтверждает то, что дай ты хоть человеку хоть 1000 лет прожить, он только закоснеет в грехе. То есть, если человек не взыскивает Бога, живет по своим похотям и прихотям, то напрасно он топчет землю, напрасно дышит воздухом, напрасно пользуется всем, что здесь Бог дал под солнцем. Какая ему польза от того будет, если он Бога не взыщет и не будет послушен ему, то тогда... Написано даже, столетний грешник будет проклинаем. Старение и переоценка ценностей. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности. Столь различны и далеки друг от друга приоритеты старости и юности. В юности цель человека – успех, сила, слава, положение, репутация, мастерство, богатство и роскошь. Юность обычно верит, что жизнь в основном дана для удовольствий. «Я в центре жизни». То есть эгоистическое «я» – это ветхое, в центре жизни находится. Согласно Божьему плану, однако, перемены в жизни, разочарования, неудачи и скорби зрелых лет должны изменить это в целом и переориентировать человека, заменив ценности земной жизни ценностями небесной. Дж.Р. Миллер говорит: «Истинная жизнь состоит из боев, в которых высшее побеждает низшее, дух побеждает плоть. Жизнь тогда только и начинается, когда человек перестает жить для себя». То есть, когда человек перестает быть эгоцентричным, «я» смещает с трона своего сердца и дает простор Иисусу Христу в сердце своем. Тогда человек начинает жить для Бога, служить другим начинает. Тогда действительно жизнь обретает тот удивительный смысл, который Бог заложил в него. Цель уходящих лет. Цель уходящих лет с их радостями и скорбями состоит в том, чтобы избавить человека от самопоклонения и возрастить его в любви. Старение само по себе не приносит улучшения, если оно не освобождает человека от себелюбия. Старение имеет своей целью сделать человека более мягким, более внимательным, чутким, сострадательным, вдумчивым, менее инфантильным и притязательным. Эту же цель преследуют испытания, невзгоды, конфликты, болезни, финансовые крахи, неблагодарность близких, разочарование в друзьях, изменивших дружбе, несправедливые страдания, боль, утрат. То есть все это служит для того, чтобы научить человека чуткости, сострадательности. А если посмотреть в мире, сколько людей старых, а находятся на таком уровне, как ребенок. То есть такой же эгоцентричный человек, притязательный, ропщит, недоволен, сварливый. То есть человек доживает уже до своего конца. И однако не познал жизнь, напрасно жил на земле. Как говорит Господь, не познали они путей моих. И еще написано, мир не познал его, то есть Бога. Поэтому очень важно, чтобы человек за свою жизнь взыскал. И чем раньше, тем лучше. Хорошо, когда человек посвящает свою жизнь от юности Богу. Старение – Божье завершающее училище. Развитие и созревание плода нуждается в определенных климатических условиях. Все времена года с их климатическими условиями одинаково необходимы плоду для созревания. Роль зимнего периода также важна в этом процессе, как роль весны, лета и осени. День и ночь, пасмурная и солнечная погода, холод и зной, ветер и затишье – все это вместе помогает созреванию плода. Действительно, какие великие прообразы Бог оставил в видимом мире. Не так ли душа человека? Сначала весна, потом лето, а потом осень и зима. Когда душа предстанет на суд Божий, когда наступит смерть человека, с какими плодами он придет. Были испытания, всевозможные в жизни, и холод, и ветер, и затишье, и солнечная погода, и дождик, как написано, Бог повелевает восходить солнцу над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть для каждого человека была возможность использовать эти условия, чтобы принести добрый плод. То есть с какими плодами человек придет. Точно так же различные события и переживания в жизни, вплоть до глубокой старости, действуют совместно, помогая созреванию характера и развивая любовь агапе. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, так и одних только радостей и счастья было бы явно недостаточно для совершенствования человеческого характера. Темнота так же, как свет, суровость холодной зимы так же, как мягкость теплого лета, одинаково необходимы для обогащения человеческого сердца любовью агапе. Старение таким образом есть не просто что-то такое, что должно переноситься человеком как злая неотвратимая участь. Она предназначена человеку не случайно и бессмысленно, а с определенной целью. Она – часть Божьего плана. Когда человек правильно воспринимает ее, она может стать завершающим училищем для воспитания характера и обогащения перед отходом в вечность. Пустая трата пенсионного возраста. Ученые-геронтологи, то есть такие люди, которые изучают старость, тревожатся по поводу того, что ранний уход на пенсию является ненужной тратой человеческой рабочей силы. Это верное наблюдение особенно оправдывает себя в жизни верующего. Величайшим искушением для верующего без работы представляет собой тенденция проводить свои пенсионные годы по образу мирских людей, посвящая себя удовольствиям. Выходя на пенсию, люди с материальным достатком часто решают, что настало время, когда они, наконец, могут удовлетворить свои желания и делать то, о чем они мечтали всю жизнь. Они часто посвящают оставшееся им время путешествиям, осматриванию знаменитых мест, развлечениям и другим видам удовольствий. Другие, менее состоятельные, возможно, проводят все свое время в горьких сетованиях на судьбу, упреках, критике других людей, чувствуя жалость к самому себе. Верующие, которые допускают в себе подобное настроение, расточают попусту свои печали. Как сделать преклонные годы плодотворными? Бог желает, чтобы верующий использовал период физического упадка сил, в котором со временем оказывается большинство людей, для расширения своей миссии молитвенного посредничества. В духовном отношении этот период даже может стать самым плодотворным периодом жизни. В книге, предназначенная для престола, было показано, что молитва всегда сопутствует действию, что самое великое, что может совершать человек для Бога и людей, это молиться. Что можно совершить дело большее, чем молитва, только после молитвы, но не до нее. И что церковь, благодаря молитвам веры, поддерживает равновесие в мировых делах и контролирует процесс спасения индивидуальных душ. И, наконец, что судьба мира находится в руках безвестных святых. Действительно, молитвенный труд самый важный и самый значительный. Хотя он малозаметный или даже незаметный. Даже верующие в церкви не могут знать, кто является молитвенником в тайне, когда молитвы совершаются в тайне, когда человек подвязается в этом труде, он молится не на показ, он постоянно молится за царей, за правителей, за начальствующих. И только в вечности человек узнает, будут соответствующие награды, и что Бог может запустить огромные силы в действие, но все это совершается только по молитвам, по просьбе. по просьбе его детей, Бог может вмешаться и сделать несравненно больше. Поэтому этот труд очень важный. Стратегия дьявола. А если это так, то отсюда следует, что люди преклонных лет, люди на пенсии, должны быть великой силой, доступной Богу в его работе по воздействию на мировые дела и спасению душ. В течение активной жизни труднее найти время для молитвы. Пасторы, проповедники и другие христианские труженики стоят перед лицом такой же проблемы. Если они не были должным образом обучены важности молитвы, им грозит опасность отнести молитву на второстепенное место. Самая большая и успешная хитрость дьявола состоит в том, что ему часто удается удерживать христианина настолько поглощенным второстепенными делами, что тот забывает о самом главном, а именно о молитве. Таким образом, хорошее становится врагом лучшего. Все самые ужасные формы зла, существующие в мире, являются результатом демонической деятельности. Единственная же сила, властвующая над ними, это сила Духа Святого. А Дух Святой, по его выбору, совершает свою работу только через молитвы святых людей. Смотрите, Евангелие Матфея 16, 18-19 стихи и Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. Вот почему Джон Уэсли сказал: «Все, что делает Бог, Он делает через молитву». Молитва важнее всего. С точки зрения неба, все духовные победы осуществились главным образом не на проповеднических кафедрах, не на виду у народа и не благодаря фанфарным звукам пламенных призывов, а в тайном месте молитвы. Единственная сила, побеждающая сатану и освобождающая душу из его смертных объятий, это сила Духа Святого. А силой, которая способна побудить к действию Духа Святого, является сила молитвы веры. Мы благодарны Богу за дары, таланты и проповеднические способности людей. Их дарования несомненны, и их невозможно умалить. Но сила, изменившая многие тысячи людей через проповедь, это не сила высоких дарований, необыкновенных риторических способностей или психологического подхода, но сила, выделенная молитвой и верой миллионов верующих, молящихся о проповедниках. В глазах Бога объединенная молитва и ходатайство, которые окружают и поддерживают миссии, является истинным объяснением поразительных результатов их служения. Благодаря обширной молитвенной поддержке, легионы сатаны, сопротивляющиеся его усилиям, побеждаются и связываются, как во времена Моисея, когда он, Аарон и Ор предстояли пред Богом за Иисуса Навина и Израиль в борьбе с амаликитянами. Действие сопутствует молитве. Многие люди печалятся, что они не имели возможности принять участие в миссионерской деятельности или другом служении. Молитвенным служением, однако, такие люди могут столько же совершать и получить такую же награду, как если бы лично служили на миссионерском поле. Те, кто сетуют на то, что не обладают блестящими дарованиями, яркими талантами, или те, кто отошли от деятельности из-за преклонного возраста или болезни, могут, благодаря своему молитвенному участию, разделить небесную награду с наиболее одаренными деятелями церкви. И все потому, что действие сопутствует молитве. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Евангелие от Матфея 10:41. Если гостеприимство приносит равную награду, то и служение молитвенной поддержкой тоже будет вознаграждено. Молитва – прикрытие от нападающего. Согласно принципу, провозглашенному Иисусом, в вышеприведенном месте Писания незаметнейший из святых, который искренне и преданно молится за успех проповедников Евангелия, несомненно разделит награду их, как если бы сам обладал всеми их дарами. То же самое верно в отношении служения любого духовного вождя. В какой степени человек верен поддержке молитвой того или иного церковного деятеля, принявшего от Бога высокую миссию приведения душ ко спасению и труда для Царства Божьего, в такой степени он и разделит вечную награду Божьего труженика, в служении которого духовно соучаствовал. Пользуясь футбольным языком, можно сказать, что молитвенная поддержка – это активное прикрытие владеющего мечом нападающего. Судьба мира. Таким образом, верующий не имеет оснований жалеть себя или завидовать тем, кто более одарен, если он готов помочь деятельности такого человека молитвенным участием. В отдаленных и уединенных уголках мира неизвестные верующие, скрытые от взоров толпы, участвующие в духовной битве верою и молитвами, значатся в небесной книге, с большой буквы небесной книги, наравне с самыми прославленными и одаренными подвижниками и получат такую же награду. Аллилуйя! Все преданные молящиеся точно так же находятся в самых горячих точках битвы и вносят в дело победы такой же вклад, как и самые видные вожди. Воистину, судьба мира в руках безвестных молящихся святых. Из этого видно, что человек даже в преклонном возрасте может быть весьма полезен в труде на ниве Божией для расширения Царствия Божия во всех пределах Вселенной. Жизнеспособный выбор. А если так, то никакому верующему совершенно не нужно уходить на покой, и никакому периоду жизни не нужно быть неплодотворным. Через молитвенное ходатайство он, даже будучи прикован к постели или инвалидному креслу, будет принимать такое же важное и благотворное участие в деле евангелизации, как и наиболее активные ее подвижники. То есть человек даже в таком немощном состоянии будет продолжать, будет являться по-прежнему активным воином Царствия Божия, воином Христовым. И кто верен в малом, тот и во многом будет верен. И за эту верность свою получит великую награду и войдет в великую радость, будет сонаследником Царствия Божия вместе со святыми. Молитва требует и развивает характер человека больше, чем проповедование, пение или организация массовых религиозных кампаний. Есть престарелые верующие, которые думают, что в них больше не нуждаются, потому что они обессилели. Но если бы они поняли, что самое великое, что может совершить человек для Бога и людей, это молиться, и стали бы исполнять молитвенное служение, их духовных усилий было бы достаточно, чтобы пробудить наш народ, ибо такая задача под силу только молящимся. Многое может усиленная молитва праведного. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91, с 13 по 15 стихи. Потому особенно печально видеть, когда престарелые верующие растрачивают на самоудовлетворение или жалость к себе годы, которые могли бы быть наиболее плодотворными в духовном служении. Помните, Помните, вы предназначены для трона. Бог готовит вас к нему теперь. Испытания ваши не случайны. Никакие страдания не бесцельны. Все это служит вашему вечному благу. Потому не растрачивайте попусту своих страданий. Не расточайте свои печали. Аминь.